Царю небесный, утешитель души истины, и жизнь вечный, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися мы, и очистены от всякие скверны, и спаси Боже души наша.
У нас сегодня вторая лекция. Слышно так хорошо всем, что народу много, да, тут шумы, да, еще посторонние. Вторая лекция, она будет посвящена библейской текстологии. Вот посмотрим, какие важнейшие рукописи Библии существуют. И еще посмотрим, какие, как создавались переводы Библии, и особенно подробно поговорим о переводе Библии на русский язык, так как для нас это важно. Вот такая, ну, попробуем проследить такую связь, такой вот путь Библии от путь Нового Завета, от первых рукописей на каких-то обрывках, от первых обрывков до вот того синодального издания, которым мы пользуемся, которая вышла на русском языке в XIX веке. Ну, я напомню, что библейская текстология – это одна из наук о Библии, которая занимается изучением текста библейского. Наука эта возникла в результате того, что рукописи Библии и именно Нового Завета накопилось очень много со временем. И вот целью текстологии является реконструкция этих текстов, и, то есть критический анализ этих текстов и реконструкция первоначального текста Священного Писания. Дело в том, что Господь Иисус Христос не писал книг, и Его ученики, евангелисты, которые записали Евангелие в первом веке, они тоже, как бы, от них не осталось вот первоначального текста. Вот этот первоначальный текст называется автограф. Вот. И вот таких автографов нет вообще. То есть все, что мы имеем, это копии или даже копии с копией. Понимаете? То есть это все как бы вторично и так далее. Рукописи такие. И вот, вот то, что вот Господь передал ученикам устно, вот это и есть то самое предание, да, вот о котором мы говорили, предание, священное предание. И вот до появления первых рукописей, до того момента, как церковь стала пользоваться этими рукописями, вот первые христиане жили вот этим преданием, понимаете? То есть вот, предположим, протестанты, которые вообще отвергают предание как таковое, они не учитывают вот этого промежутка времени между вот, жизнью Господа и тем вот, временем, когда появились первые списки Евангелия. Ну, так вот, задача текстологии в этих списках, в этих рукописях разобраться и попробовать восстановить первоначальный текст. Вот существуют так называемые критические издания библейского текста, критические издания Библии. Это плод работы текстологов, которые изучают разные рукописи, восстанавливают первоначальный текст и издают его с большими примечаниями. Вот такие, ну да, объемные примечания, где есть все разногласия, все разночтения, варианты. Среди Нового Завета, вот рукописи Нового Завета, это самое полное издание, критическое издание Библии, это издание Нестле Аланда. А по Ветхому Завету это так называемая Штутгартская Библия. Но с Ветхим Заветом вообще ситуация сложнее, потому что он гораздо древнее. Вот, и... А вот Новый Завет – это такая, в общем, благодатная почва, потому что рукописей очень много. Первые полные рукописи Нового Завета относятся к 3-4 векам. Но есть некоторые отрывки, датируемые началом 2 века, размером с ладонь. Это Евангелие от Иоанна, может быть, вы видели. Я, к сожалению, не успела подобрать пока. Я постараюсь вот материал такой наглядный, да, скажем так. Вот. Ну, может быть, кто-то видел где-то в интернете или такие фотографии. Вот такой маленький такой кусочек, обрывочек, и там кусочек из Евангелия от Иоанна. Вот, и, как я уже говорила на той лекции, вот есть сведения 2015 года, по-моему, в январе, то есть такое новейшее такое сведение о том, что найдена рукопись 90-го года, то есть это вообще первый век. Ну, я вот еще точно, ну, это нужно подробно посмотреть, что это такое. Может быть, даже еще не описали вот для такой публикации. Отрывки, из-за которых спорят теперь, да, то есть вот какие спорные места есть, я вот их хочу привести. Это, во-первых, какие спорные отрывки? Это окончание Евангелия от Марка, вот, то есть там есть три гипотезы, либо как бы половина главы только признается подлинной, либо так как в нашем варианте, либо еще несколько стихов добавляется. Вот, то есть вот Марк вызывает вопросы. Еще это слова Христа о том, как изгоняются демоны из человека. То есть по одним рукописям демоны изгоняются постом и молитвой, а вот по другим рукописям только лишь молитвой, без поста. Вот, вот как это... Об этом идет спор. И один из самых спорных отрывков – это первое послание Иоанна. Вот там, где идет речь о трех свидетелях, на небе, Отец, Сын и Святой Дух. Вот, вот это вот единственное место, где Отец, Сын и Святой Дух вместе, вот все эти три ипостаси, все три эти слова собраны вместе. То есть обычно либо только Отец и Дух, либо Сын, а вот Отец, Сын и Святой Дух, вот эта формулировка, которой мы пользуемся, она единственный раз употребляется в Новом Завете, и это единственное место, оно является спорным. А все остальные места, да, вот весь остальной корпус Нового Завета, благодаря вот этим критическим, таким титаническим трудам, он сверен с первоначальным текстом, и мы можем с уверенностью утверждать и знать сами, что мы имеем дело с тем самым древнейшим текстом, который только можно было восстановить, вот он у нас есть. То есть он совпадает, наш текст совпадает с древнейшим текстом Нового Завета, с самыми древними рукописями. Вот за исключением некоторых таких спорных мест. Вот. Ну, зачем нужна эта работа? Во-первых, для того, чтобы христианам иметь самый, что ни на есть, подлинный текст. И потом для защиты веры. Вот. Потому что во все времена христиане были, ну, как-то обвиняемы, и Евангелие тоже ставилось под сомнение, говорили о том, что вы так занижаете датировки, то есть Евангелие написано гораздо позже, чем жил Иисус Христос и так далее. Но вот именно эти исторические труды, которые могут показаться, ну, как-то излишними, и, может быть, какими-то даже не церковными, они и восстанавливают историческую правду, и, ну, позволяют христианам защищать свою веру на научном уровне. Вот. В советское время много было такой критики, но вот благодаря вот этим исследованиям, в основном иностранным, все эти критики, они, в общем, оказались бессильными что-либо опровергнуть. Вот. И потом, конечно, есть некоторая, как сказать, некоторая предвзятость вот именно со стороны атеистических критиков, потому что, предположим, вот промежуток времени между временем, когда жил Гомер, да, и временем, когда появились первые рукописи, первые списки с Илиады и Одиссеи, составляют 1000 лет. Представляете? 1000 лет. И тем не менее, все равно утверждается, и все знают то, что автор этих произведений – это Гомер. Да? А здесь прошло несколько десятков лет, и все равно вот до сих пор идут споры, что нет, это подделка. Представьте, 1000 лет, да, или 30-50. Вот. Все книги Нового Завета написаны на греческом языке, но не на классическом греческом, а на таком народном александрийском наречии, на котором говорили и который понимали все культурные обитатели и на Востоке, и на Западе Римской империи. Это был язык образованных людей. То есть вот Евангелие изначально, да, хотя мы знаем, что это вера простецов, рыбаков, но это... Евангелие было записано на хорошем, грамотном языке, на папирусах дорогих, понимаете? То есть это было вот именно такое, ну, как бы сказать, ну, такое издание особое. Вот. Конечно, все это было очень дорого. Вот. То есть мы должны понимать, что вот эти вот апостолы, да, ну, считали нужным вот, определенный научный и культурный уровень соблюдать, высокий. Вот. То есть недостаточно только благодати, да, как говорят, не нужно. Вот, как-то все это... Такая грамотность и излишняя научность. Нет, это было все сделано на высшем уровне. Вот как позволял в то время, ну, вот этот уровень позволял. Вот все это было очень грамотно. Потом... Сначала книги Нового Завета писались на свитках, ну вот так же, как по образцу Ветхого Завета. Вот. Это было очень громоздко, то есть каждая книга записывалась в такой большой свиток. Представляете, что это как бы полное собрание, полное собрание Нового Завета, это было очень все неудобно. Вот. И вот постепенно, с середины II века, стали пользоваться книгами той формы, которыми пользуемся мы. То есть вот эти вот свитки, их стали как бы разглаживать, да, и, ну, вернее, не разглаживать, а делать такие маленькие, небольшие листы и складывать их вот, ну, как бы один под другим, да. И вот этот вот, вот эта стопка, этот сборник называется кодекс. И, в принципе, считается, что именно христиане изобрели вот первую вот книгу, те первые книги, которыми мы сейчас пользуемся. То есть вот христиане – это изобретатели книг в нашем понимании. Вот. До этого были свитки. Конечно, покупку такой книги рукописной, которая была либо на пергаменте, либо на коже, да, то есть либо на пергамент или... Что еще второе? Папирусы, да. И папирусы – это были очень дорогие издания. Вот, вообще приобреталось обычно такое, вот, такой кодекс целой общиной, вот, чтобы все члены общины могли пользоваться. И вот отсюда, может быть, вы знаете, как раз обычаи носить Евангелие на крестный ход. То есть вот сама вот эта традиция крестных ходов – это шествие общины в храм, да, то есть, предположим, несколько храмов в городе служили в одном каком-то храме, да, вот в данный в какой-то день. И именно в этот храм несли и Евангелие, и облачение, потому что их просто не было. Понимаете, то есть вот насколько это было все дорого и ценно. Вот. И вот шествие в храм с Евангелием, это вот как раз прообраз крестного хода. А вот какие важнейшие рукописи Нового Завета существуют. Вообще, в настоящее время известно более 24 тысяч рукописных экземпляров различных фрагментов Евангелия. То есть не полного собрания, не полного Нового Завета, а фрагментов. 24 тысячи. И ни один документ древности не переписывался так много и так тщательно, как Евангелие. То есть ни один. Предположим, вот та же Илиада Гомера дошла до нас в рукописях количеством около 700, да, то есть 700 и 24 тысячи. Причем Илиада гораздо древнее. И вот срок между созданием Нового Завета и временем самых ранних списков можно рассматривать как очень маленькие, как мы уже сказали. Возраст рукописи определяется по следующим признакам. Это материал, размер и форма букв, пунктуация, членение текста, украшение, цвет чернил, фактура и цвет пергамента. Вот что касается членения текста, надо сказать, что вот то деление на стихи и главы, которые мы имеем вот в наших в Новом Завете, это, в общем, не так давно случилось, ну, относительно. Разделение на главы было произведено в 13 веке, а на стихи в 16 веке. То есть до этого такого разделения не было. Или было, но по-другому. Там, по одному изданию вот, древнее, там, предположим, Матфей содержал 170 глав. Представляете? То есть это совсем ну, по-другому все было. Вот. И это разделение произошло, кстати говоря, на Западе. То есть вот разделили. Вот, текст. Ну, в общем, это, конечно, удобно. Деление текста, это позволяет ну, какую-то цитату найти, да, и так далее. Еще я бы хотела кратко сказать, какие виды греческих рукописей бывают. Вот, мне кажется, это интересно. Во-первых, это унциальное письмо. Это круглые буквы, которые не выходят за пределы строки, без острых углов, круглые буковки. Потом минускульное письмо – это маленькие буквы, да, вот минускулы, маленькие, строчные. И третий вариант рукописи – это так называемые рукописи-лекционары. Лекционары – это вот само слово говорит о том, что это рукописи, это списки, предназначенные для чтения вслух. Вот. В общем, за богослужением они имеют такие тоже разделения на библейских чтений на каждый день. Вот, для чтения на литургии. Вот, возникли они в 3-7 веках. Вот. Ну, может быть, вы знаете, что у нас тоже есть в Русской Церкви, конечно, такие специально богослужебные Евангелия, да, они называются апрокосные. Но это будет вам батюшка все подробно рассказывать на, в курсе литургики. Так вот, самая древнейшая рукопись Нового Завета – это рукопись Джона Райланда. Это 130-й год. Вот, очень древняя рукопись, вот, которая хранится в библиотеке имени Джона Райланда в английском городе Манчестер. Возраст этого списка и место его находки – Египет. То есть это удаление такое некоторое от Малой Азии, где они записывались, где был написан этот отрывок. Все это говорит о том, что данный отрывок – это Евангелие от Иоанна, подтверждает общепринятое мнение о времени написания этого Евангелия, то есть конец первого века. То есть 130-й год, да, во-первых, вот его написали, потом нужно было какое-то время, чтобы он как-то очутился в Египте. Вот как раз получается, что само Евангелие могло быть написано именно где-то за 30 лет до этого. Есть такой ученый известный, Брюс Мецгер, который написал лучшую книгу по текстологии Нового Завета, она так и называется «Текстология Нового Завета», вот он писал о том, что если бы этот отрывок был известен в середине XIX века, то он бы полностью опроверг мнение школы критиков Нового Завета, которая утверждала, что Евангелие от Иоанна было написано не ранее 160 года. Вообще вот все эти сомнения в датировках начинаются в XVIII веке, до этого не было такой критики, в XVIII веке. И вот существовала такая особенно мощная немецкая школа, тюбингенская, вот, которая принялась очень рьяно критиковать Евангелие. И в итоге вот что у них получилось, вот они пытались найти по своим датировкам, по своим вот, как бы, с точки зрения своей критики, первоначальный текст, и он у них свелся к нескольким строкам. То есть это все, что у них вот, было, все то, что они смогли счесть подлинно, несколько строчек, вот все, что осталось от Евангелия. Вот. Ну, на самом деле, видите, проходит время, и появляются такие доказательства, которые подтверждают подлинность датировок Евангелия, написание Нового Завета. Потом еще такой важный папирус Честера Битти, это 200-й год, Вот, хранится он в Дублине, три крупных фрагмента Нового Завета. Следующий – это Ватиканский кодекс, 4 век, середина 4 века. Он хранится в библиотеке Ватикана, это вообще очень богатая библиотека. Вот, и он содержит почти весь текст Библии. Это одна из наиболее ценных рукописей. В Евангелиях этого кодекса используется древняя система разбивки на главы. Тут в Матфея это 170 глав, в Иоанне 80 и так далее. Следующий интересный кодекс – Синайский кодекс, тоже середина 4 века, он хранится в Британском музее. У него интересная история его, так сказать, обретения и вообще судьбы. Эта рукопись была открыта немецким доктором Константином Тишендорфом в монастыре на горе Синай Святой Екатерины в 19 веке. Потом эта рукопись была передана монастырем в подарок русскому императору, тоже в 19 веке, 1759 году. А на Рождество Христово 1933 года, то есть это уже Советский Союз, была куплена у Советского Союза правительством и народом Великобритании за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть это фактически русская собственность, которая находится сейчас в Британском музее. Так вот, история этой рукописи такова. В 1844 году, когда Тишендорфу не исполнилось еще 30 лет, он путешествовал по Востоку Ближнему и вот в поисках рукописи направился в монастырь Святой Екатерины на горе Синай. И там он случайно заметил какие-то листы пергамента, вот, которые были вообще предназначены для разведения огня в печке. Они стояли в корзинах, такие большие свитки. То есть это вот еще такой способ древний хранения текста в свитках. И вот он, когда увидел это, он понял, что это пергамент, на котором записана греческая Библия. Извлек из корзины несколько таких листов, и причем монах ему сообщил между делом, что две такие корзины уже, в общем-то, сожгли. Вот. Он просто не мог держать своих чувств и сказал, что это драгоценнейшая рукопись, которую в печь никак нельзя отправлять. Вот. По возвращении в Европу он передал их в библиотеке Лейпцигского университета, где он работал, то есть ему отдали эти рукописи. Вот. Во второй свой переезд в монастырь через несколько лет Тишендорф уже не обнаружил никаких рукописей, потому что, видимо, его восторги как-то насторожили монахов, и они, может быть, что-то ему не показали. Вот. И потом он приехал в третий раз в монастырь, уже под покровительством русского императора. Вот. И незадолго до отъезда ученый подарил отцу-настоятелю хорошее издание греческой Библии, вот, которую он опубликовал в Лейпциге. И настоятель заметил, что у него тоже есть греческая Библия, рукопись, которая, в общем, хранится у него там, в келье. Принес ему эту вот рукопись, завернутую в красную ткань. И перед потрясенным ученым лежало сокровище, о встрече с которым он мог только мечтать. И в этот раз он уже был благоразумнее, он скрыл свои чувства и просто попросил разрешение вечером взглянуть на эту рукопись. Вот. И, получив разрешение, он всю ночь провел за восторженным изучением ее, как он записал в своем дневнике. Причем дневник этот, как и положено ученому, велся на латыни. Вот он записал, что спать казалось настоящим святотатством. Материал содержал большую часть Ветхого Завета и очень хорошо сохранившийся Новый Завет. И кроме того, еще такие книги, которые не входят в состав, канонический состав Нового Завета, но являются такими древнейшими, очень ценными памятниками. Это послание апостола Варнавы и еще некоторые. Некоторые такие книги, которые раньше были известны только по названиям, а он получил их текст. То есть, конечно, для ученого это, ну, огромное счастье. Вот. Так вот, этот текст хранится в Британском музее. Также в Британском музее хранится и Александрийский текст, Александрийский кодекс, который написан по-гречески в Египте. Вот. Важнейшие переводы Библии. Ну, опять же, переводы, одна из их функций, они тоже подтверждают достоверность Библии. Вот, потому что, сравнивая разные переводы, можно увидеть вот, ну, вот подлинный текст. Да? То есть вот, переводы в основном они тоже совпадают. Может быть, вы знаете, что вот жил такой ученый в III веке Ориген. Вот он создал такой критический свод переводов разных. Это называется, его труд называется «Гигзаплы». Это 6 таких столбцов, где на разных языках, то есть еврейские, греческие, там причем разные вариации еврейского и греческого, даны вот параллельно варианты текста. Вот он их сравнивал и записывал. Вот это рукописный вариант Гигзаплы. Никто ни разу так не смог их переписать, потому что они имеют огромный объем. Вот, но труд еще к тому же, к сожалению, потерян. Но это первый такой вот пример критической книги, критической библеистики, скажем так. Вот. Ну, вообще, почему переводились книги Библии? Потому что с самого своего зарождения Библия была миссионерской, то есть христианство было миссионерской верой. Вот, это заповедь Господа проповедовать веру на разных языках и разным народам. Вот. Поэтому древнейшие варианты Нового Завета были сделаны миссионерами, которые стремились облегчить распространение христианской веры среди говоривших на латинском, сирийском и копском языках. То есть это вот те языки, на которых говорили люди вокруг вот, ну, Малой Азии, то есть близлежащие, скажем так, страны. Вот. Сирийские и латинские варианты появились в 150 году, то есть через небольшой промежуток времени после оригиналов. Первый перевод вообще Нового Завета вот с греческого был, вероятно, сделан на латинский язык, потому что это был официальный язык Римской империи, хотя христиане, даже жившие в Италии, в основном говорили по-гречески. То есть греческий тогда был, как бы, наверное, таким универсальным языком, как сейчас английский. Вот сирийский перевод Библии называется Пешитта. Пешитта – это значит простая, общепринятая. Вот, это перевод 4 века. Он есть и сейчас. Вот, и, в общем, это такой, ну, как сказать, критерий такой больших. И очень важный источник. Вот у нас на приходе есть человек, который читает Пешитту, то есть знает этот язык. Вот, так что можно к нему обращаться за какими-то консультациями. То есть, на самом деле, если возникают какие-то, ну, предположим, там, разночтения, да, вопросы, можно сразу посмотреть вот такие древнейшие издания, где найти ответ. И хотя сейчас вот этот язык древний сирийский уже перестал быть разговорным, этот перевод продолжает пользоваться при богослужении христианами. Используется христианами-несторианами Сирии, Ирана, Индии и других стран. В III веке начинает создаваться коптская Библия. Хотя в Египте церковь на первых порах пользовалась греческим языком, но с проникновением христианства в южные районы страны появилась нужда в египетском переводе, то есть коптском. Вот. И тоже она, коптская Библия, используется за богослужение по сей день. Латинский перевод Библии называется «Вульгата», тоже в переводе, значит, обыкновенная, то есть такая общая, для общего использования, общепринятая. Отдельные переводы на латинский язык стали появляться со II века, вот, и со временем возникает потребность в едином для всей церкви стандартном тексте. Поэтому в IV веке папа Дамас, тогда папы были еще православные в IV веке, потому что раскол между православной и католической церкви он случился только в XI веке. То есть до этого все были православные. И вот папа Дамас поручил своему секретарю подготовить исправленный латинский перевод Нового Завета, то есть такой свод полный. И этим секретарем был блаженный Иероним Стридонский. Это один из первых, вообще первый переводчик, имя которого нам известно. IV век, блаженный Иероним Стридонский. Это православный святой, имя его есть в святцах, память его в один день с блаженным Августином, кстати, празднуется. Вот. И вот этот латинский перевод Вульгата дошел до нас, и мало того, именно он принят в качестве официального текста Библии в Римской католической церкви. Вот. У них, как вы знаете, вообще все богослужение, да, но все должно быть на латинском. Но хотя сейчас я знаю, что они делают некоторые уступки, отступки, и часть богослужения у них проходит на вот, языках той страны, в которой католическая церковь есть. Вот, то есть на родном языке. Хотя вот не знаю насчет именно библейских чтений, на каком языке, наверное, скорее всего, все-таки на латыни, но это надо уточнить. Вот. И именно с этой вульгаты было сделано множество других переводов, в том числе и на основные европейские языки. Блаженный Иероним был хорошим филологом и большим тружеником. Чтобы перевести Ветхий Завет, он даже выучил, живя в Вифлееме, древнееврейский язык. Может быть, вы видели, что вот его икону, он так обычно изображается в такой пещерке, в которой вот он сидит, и вот эти книги, которые он переписывает. То есть это был действительно такой труд огромный. Вот. И, ну, вы видите, что я говорю не только о Новом Завете, но и о Ветхом, потому что, ну, Библия, как бы, она все-таки едина, да, то есть тут трудно как-то их друг от друга отделить. Вот. Потом в 7 веке перевод на китайский язык для императора осуществили сирийские миссионеры. Потом, что еще можно сказать здесь, какие такие важные вехи? Это в 16 веке перевод Мартина Лютера, который перевел такие вульгату на немецкий язык, потому что, как вы знаете, он выступал за свободу, за то, чтобы каждый народ слушал и слышал Слово Божие на своем языке, а не на латыни. Вот. 17 век – перевод Библии на английский язык. Это Библия короля Иакова. Вот. Такие переводы назовем. Сейчас Библия переведена на огромное количество языков, больше 1000, наверное, огромное количество. И до сих пор вот в новостях, там на сайте Патриархии постоянно там новости, что опубликован перевод Библии там на, ну это уже какие-то такие узконациональные языки, вот, но это постоянно работа ведется. Вот, а теперь о славянской Библии. Ну, как вы знаете, Библия была переведена на старославянский язык. Этот язык близок к тем языкам, на которых говорили и на Руси, и в Болгарии, и в Моравии, и в Сербии. Святой Кирилл, создатель славянского алфавита, глаголицы, вот и его брат и соратник Мефодий вот, осуществили этот перевод. И кирилло-мефодиевский перевод лежит в основе сегодняшнего церковно-славянского текста, который принят в Русской Православной Церкви. И вот вообще то, что, вот, смотрите, сам перевод на славянский язык – это 9 век, а крещение Руси – 10 век. Да? То есть уже вот к этому времени, ко времени крещения Руси, вот, получилось так вот, так сказать, удачно, это такое счастливое стечение обстоятельств, что уже были книги на славянском языке. Вот. То есть наша новокрещаемая страна, Русь, получила книги на родном языке. И это во многом объясняет успех миссии христианской на Руси, потому что христианство очень быстро развивалось здесь. Вот. Новый христианский народ сразу обрел доступ к откровению на своем языке. Молодая русская церковь оказалась в выгодной ситуации, тогда как народы Западной Европы вплоть до реформации могли пользоваться Библией только в переводе на латинский язык, давно недоступный для большинства паствы Западной Церкви. Но святые Кирилл и Мефодий перевели не всю Библию, а лишь некоторые книги Библии, конечно, Новый Завет, что-то из Ветхого Завета, и богослужебные книги они перевели. Вот. Конечно, во всем полный объем они не смогли охватить. Вот. И полная славянская Библия, то есть полный перевод Библии на славянский язык, на Руси появился только в 1499 году, то есть вот в конце 15 века. По имени своего издателя, архиепископа Геннадия Новгородского, кодекс получил название Геннадьевской Библии. Геннадьевская Библия. Некоторые книги переводили с латинской вульгаты, так как вообще вот среди окружения Сидли Геннадия не нашлось людей, которые хорошо бы знали греческий. То есть у нас, как всегда, такие проблемы были чисто технические. Вот. И что-то переводили с греческого. И поэтому Геннадьевская Библия – это своеобразный синтез западного и восточно-библейских традиций. И вот как-то вот этот почин Сидли Геннадия, он вот до сих пор вот так пошло, что наша Библия, вот синодальный перевод, это тоже частично переведено с, предположим, Ветхий Завет с еврейского, а частично с греческого. То есть вот так это и осталась такая эклектика. Вот. Но Геннадьевская Библия была рукописной Библией. Вот его вот это вот начинание, перевод Библии, он был связан еще с тем, что в то время, в 15 веке, в Новгороде существовала секта, ересь жидовствующих, и вот для того, чтобы опровергнуть их, вот эту самую, их учение, нужно было обратиться к тексту Библии. Вот. И для этого как раз и создавался этот перевод и этот свод. Первой печатной славянской Библии стала Острожская Библия, это 16 век, образцом для нее стала Геннадьевская Библия. В общем-то, это такое, можно сказать, частное издание, первое печатное, князь Константин Острожский, который жил в Речи Посполитой, это западная граница, он, заботясь о судьбах православия, потому что там тоже было полно всяких... не только сект, но и просто католических проповедников, вот он осуществил это издание, Острожская Библия. Так получилось, что со временем Славянская Библия употреблялась только за богослужением. Экземпляров было мало, язык стал малопонятным, и вот в какой-то период даже пропадает вот традиция чтения Библии дома, то есть как вот сейчас, потому что она стала непонятна, даже священники не понимали Библию. И возникает необходимость переводить Библию со славянского теперь уже на русский. И вот первой такой попыткой был перевод немецкого пастора Глюка по личному указанию Петра I. Но после смерти пастора перевод затерялся, были еще попытки, но тоже все это неудачно. И вот уже в начале 19 века в Великобритании было образовано британское и иностранное библейское общество, главной целью которого стали переводы Библии на языки народов, с которым была обращена христианская миссия. К тому же своей задачей вот это библейское общество ставило издание и распространение Библии по доступной цене, а для бедных вообще бесплатно. Вот. Свою деятельность это общество изначально рассматривало как бы сказать, общехристианскую, то есть не протестантскую, а вот именно как бы надконфессиональное такое дело. Вот. Информация об этом обществе вызвала живой интерес у императора Александра I. Во время войны 12-го года у него происходит такое личное библейское обращение. Он начинает читать Библию каждый день, но на французском языке, потому что на славянском непонятно, на русском не было, вот на французском языке французский перевод, чтение, французский перевод Библии стал для него таким регулярным, ежедневным чтением. И поэтому, вот благодаря такой благосклонности императора, в Петербурге скоро было открыто русское библейское общество. Вот. Ну, почему мы об этом заговорили? Потому что именно вот, русское библейское общество и стало такой причиной и таким, ну, сыграло большую роль в переводе Библии на русский язык. Открываются отделения РБО и в провинции. Священное писание переводили на калмыцкий, на бурятский, чувашский, татарский. И, конечно, витала в воздухе идея перевода на Библии на русский язык, потому что для большинства православного русского населения Библия оставалась недоступной, как ни странно. Да? То есть вот как у католиков вульгата на латинском, а у нас на церковнославянском тоже было непонятно. То есть вообще церковно-славянский язык, он никогда не был, как бы сказать, языком общего употребления. Он никогда, на нем никогда никто не разговаривал в быту. Понимаете, он так и остался таким вот чистым языком, именно богослужебным. То есть вот чистый язык, на котором мы беседуем с Богом, понимаете? И поэтому он был непонятен. Он и сейчас не очень понятен. Да? Вот та же проблема. Хотя сейчас мы имеем разнообразные переводы. Раньше их не было. Вот. Так вот, император одобрил идею перевода. Перевод этот выполнялся силами духовных академий. То есть ученые духовных академий, профессора и те, кто занимался именно филологической деятельностью, они распределили между собой переводы. Вот. А ответственным за исполнение перевода был назначен святитель Филарет Московский Дроздов. Ну, тогда он был еще архимандритом и ректором Петербургской духовной академии. А главным редактором и таким фактически главным редактором стал протоиерей Герасим Павский. Вот этот отец Герасим Петрович Павский, он тоже сыграл огромную роль в переводах Библии и в отстаивании вот этого дела. У нас почему-то вот как-то в России всегда как вот один в поле — это воин. Вот у нас как-то такие единицы, вот они, на них все держалось. Святитель Филарет, отец Герасим, вот такое вот большое дело, они с ним справились, вот они это сделали. Первое издание, это было, конечно, Евангелие, были с такими двумя столбцами, то есть, вот как у нас сейчас бывает, церковнославянский и русский, а потом для экономии бумаги стали издавать только русский текст. Вот, вообще, вот эти первые переводы русского библейского общества были встречены со всеобщим энтузиазмом, таким единодушным. Вот. Но дальше мы не будем подробно рассматривать всякие придворные и околоцерковные интриги, в результате которых деятельность русского библейского общества была приостановлена. Ну, в целом, какие, в чем подозревали вот его членов? В, конечно, протестантской какой-то, в протестантском шпионаже, в заговоре против православия. Вот. Ну, вот я зачитаю слова министра Шишкова, который счел делом своей жизни вот борьбу с вообще возможностью перевода на русский. В пафосе своего неприятия русского перевода и в борьбе за чистоту веры Шишков по существу заговаривался и до прямого запрета на чтение Слова Божьего. Он писал: «В напечатании столько Библии, чтобы каждый в государстве человек мог ее иметь, так сказано в отчетах, да что же из этого последует? Употребится страшный капитал на то, чтобы Евангелие, выносимое с такой торжественностью, потеряло важность свою, было измарано, изодрано, валялось под лавками, служило оберткой каких-нибудь домашних вещей и не действовало более ни над умами, ни над сердцами человеческими». Так отвергался основной тезис библейских обществ о том, что Слово Божие должно для каждого верующего быть доступным на понятном и русском, на понятном языке. Вот. И вот так 10 лет русского перевода Библии завершились периодом 30-летнего забвения этого дела. Издания, уже готовые к продаже и к распространению, были сожжены на кирпичном заводе в Петербурге. Вот. Но все же дело перевода не угасло. Оно было подхвачено трудами двух подвижников того времени, этого протоиерея Герасима Павского и архимандрита Макария Глухарева или Глухарева. Ну, имя протоиерея Герасима Павского можно уверенно поставить среди выдающихся представителей как церковной, так и светской учености. Он жил в первой половине XIX века. Особая его заслуга – это перевод Священного Писания на русский язык. В одиночку он фактически перевел весь Ветхий Завет с древнееврейского языка на русский. То есть это титанический труд, который вот он один вот смог подъять. И после того, как запретили официальный перевод, он, оставаясь доктором богословия в Петербургской духовной академии, все равно со своими учениками продолжал переводить. Это были такие как бы учебные переводы. И эти учебные переводы распространялись. Ну, тогда, конечно, не было как-то фотографий или копирования. Это так называемые литографические копии. Они распространялись, и ими пользовались не только студенты, но даже архиереи. То есть это было нужно. Но вот официально было запрещено. Посыпались на него доносы к трем таким первенствующим митрополитам. Но даже это было все замято, потому что, ну, сами архиереи пользовались переводами. И его в каких-то других обвинили, ну, каких-то второстепенных, в общем, проступках, не связанных с этим. Вот. И вот так отстранили от работы. Тем не менее, вот он перевел весь Ветхий Завет, и его такая вот, он оставил учеников много своих и оставил такую концепцию, что вот Ветхий Завет, да, вот нужно переводить только с древнееврейского текста, потому что был еще древнегреческий текст, может быть, вы знаете, Септуагинта, вот такое название, у него красивое древнегреческого текста, но он не такой древний. И вот отец Герасим вообще был против, что вот получается такой вот «не то, не сё», он говорил. То есть не еврейский текст, не греческий. То есть нужно переводить с одного языка, потому что это и какие-то особенности и смысловые, и стилистические, да. Вот, то есть не надо это смешивать. Его учеником был отец, архимандрит Макарий Глухарёв. Ну, во-первых, мы его знаем как миссионера и создатель Алтайской миссии, он был такой выдающийся человек, и к тому же он еще был вот переводчиком. Сейчас я тоже зачитаю, что он говорил об этом. Он прославлен, прославлен как святой в 20 веке. Саму миссию он понимал очень широко. То есть он был миссионером и для язычников, и для иудеев, мусульман. И, наконец, он считал, что самим православным русским тоже нужно вот, нести христианскую миссию, потому что христианская образованность в современных православных русских людей он находил ниже всякого допустимого уровня. Вот, то есть он приехал... Его назначили в город Болхов, вот, ну, как священника. И там он встретился с губернатором, и оказалось, что этот губернатор даже символ веры не знал, не мог объяснить. Ну, сейчас понятно, от губернаторов это нельзя этого требовать. Но тогда, когда православие было официальной религией, то есть это был, конечно, нонсенс. И тем не менее, это было повсеместно. И вот он настаивал на переводе, поскольку славянский язык непонятен простому народу. Перевод русского библейского общества не завершен, так как не охватывает Ветхий Завет. Европейские народы давно имеют священное писание на своих языках. Вот. Он писал, что даже мусульмане имеют Коран на российском языке, а вот Библии нет. Вот. Он был учеником отца Герасима Павского. И тоже обращался с прошениями и к императору, и к митрополитам. Ну, устав ждать, что столь нужный для дела перевод когда-нибудь будет санкционирован с церковными властями, он сам приступает к нему, издает несколько, ну, не издает, а переводит некоторые книги. Вот. Ну, в общем, оба перевода он отправил в Святейший Синод для оценки. Они оба были сданы в архив. То есть все это дело было закрыто. Вот. Ну, перевод архимандрита Макария Глухарёва нельзя назвать завершенным. Его письма и свидетельства сотрудников показывают, что перевод постоянно редактировался. Его мечтой было закончить переводческую эпопею в Святой Земле. Он хотел там обосноваться в пещере блаженного Иеронима, который переводил Ветхий Завет на латынь. Вот. Но его вот это, он даже подал прошение в Синод, чтобы его направили в Святую Землю, но он скончался и буквально накануне отъезда занемог. Вот. Ну, вот, несмотря на некоторые неудачи, все-таки вот это дело Русского библейского общества было доведено до конца, и вот этот полный перевод Библии состоялся благодаря вот такому самоотверженному труду вот некоторых отдельных людей. Вот. И теперь к истории синодального перевода. К середине XIX века с исторической сцены сошли все инициаторы закрытия проекта Русского библейского общества. То есть ситуация поменялась, и поменялись и политические, и общественные настроения. В этой новой ситуации неизменным сторонником русского перевода Библии оставался митрополит Филарет Дроздов. И он нашел возможность снова поднять вопрос о русском переводе Библии. По случаю коронации императора Александра II в Москве состоялось торжественное собрание Священного Синода. На нем Святейший Синод высказал единогласно, причем высказался за возобновление перевода Священного Писания на русский язык. Вот. Ну, тут тоже новая такая полемика развернулась. Между двумя филаретами были тогда вот два митрополита, одновременно филареты московский, филарет Дроздов и киевский, не знаю, прославленный или нет, митрополит Филарет Амфитеатров. И вот митрополит Филарет был оппонентом перевода, то есть он считал, что нужно оставить славянский текст неизменным, что он освящен древностью. Англия – это вот место, где место основания библейских обществ, это вообще гнездилище ересей и так далее. Вот. Но митрополит Филарет ему отвечал, что ну, необходимо это, перевод необходим, что даже уже и священники забыли церковнославянский текст. Вот. И он говорил, что вот при богослужении будет оставлен церковнославянский текст, да, вот, как у нас сейчас это. А вот перевод будет для такого использования частного русский. Вот. Митрополит Филарет Киевский говорил, что непонятность славянского языка – это то покрывало, которое заставляет покоряться церкви или просить у нее наставления. Видите, вот такой вот способ мышления. Вот. Ну, в итоге вот в этом споре Святейший Синод и император приняли сторону московского святителя, и работа по переводу была возобновлена. Все переводы проверялись лично святителем Филаретом Дроздовым. Он тогда уже был, ну, пожилой человек, и он торопился работать, и близкие люди к нему говорили, что он работал по 11 часов в сутки, вот, редактируя перевод, то, что ему приносили. То есть сам перевод был опять распределен по духовным академиям, и вот все это редактировал святитель Филарет. И он торопился успеть, и он успел. Он отредактировал весь Новый Завет. Ветхий уже не успел. Ну, в общем-то, вот тот Новый Завет, которым мы пользуемся, он отредактирован святителем Филаретом Дроздовым. Полный перевод Библии на русском языке был издан в 1876 году. Так закончилась 60-летняя эпопея вот, с переводом на русский. Вот 60 лет переводили. Вот. И вот этот полный перевод, он стал называться синодальным переводом. А вот, конечно, роль святителя Филарета огромна здесь, да, он был вдохновителем и организатором, и покровителем этого перевода. Слабой стороной перевода является, как я уже говорила, его эклектизм. То есть он переводился не только с еврейского, но и с греческого, причем это было как-то несколько даже произвольно, и нельзя было объяснить, почему так делали. Ну, это как бы вот такая русская черта, наверное, никуда не уйти. Использование синодального перевода всеми христианами России, то есть всеми христианскими церквами России, создает уникальную ситуацию русской Библии, вот, как такого общего надконфессионального текста Священного Писания. Вот, на этом у меня все. Вот такой путь мы проделали. Вот. Ну, может быть, какие-то вопросы у вас есть? Следующая лекция у нас состоится через 2 недели теперь. Вот. То есть вот через пятницу, не знаю только когда она будет, скорее всего, в пятницу, а не в воскресенье. Вот. Ну все, спасибо за внимание, за терпение. Давайте сейчас достойно есть поем, да, как полагается.
Достойно есть, якого истину, блажитеся Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тя величать.